Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Здравствуйте. В эфире «Радио Спутник» литературный обозреватель Наталья Ломыкина. Мы продолжаем обсуждать с писательницей Диной Рубиной ее новую, только что вышедшую книгу «Ангельский рожок», третью часть большого драматичного романа «Наполеонов обоз».
Дина Ильинична, а вот к тюрьме вернемся. Кто вам рассказывал об израильской тюрьме? Потому что какие-то и страшные, и очень тоже жизненные персонажи, и все эти подробности, ну, просто так не напишешь. Это нужно погрузиться в материал.
Это хороший вопрос. Я сейчас пользуюсь случаем, потому что я, к сожалению, не могу нигде произнести имя этого человека, который стал уже просто моим другом. Не могу произнести, потому что, когда я уже писала благодарности, а я всегда пользуюсь обязательно возможностью в конце романа написать вот имена, как говорит мой муж, осведомителей. И я их называю иначе, донорами моими. Я позвонила ему и говорю, как вообще лучше написать, как представить. И он сказал, Дин, не надо, знаете, не надо. Я давно уже нанимался в тюрьму. Я не помню, какие я бумаги подписывал, сказал он. Не называйте моего имени. Понятно, что я привезу ему сейчас третий том, но его имени там нет. А дело было так. Когда я только-только приступила к работе над этим романом, я выступала где-то там у нас в каком-то городке, я не помню, где-то. Я подписывала книги, естественно, как после выступления обычно бывает. И вдруг, знаете, так через головы возникло лицо мужчины, где-то примерно моего возраста, и он крикнул, Дина Ильинична, вас интересует профессия врача, тюремного врача? Я 15 лет лечил террористов. Я сказала, конечно, конечно, ради бога, напишите мне телефончик. Я ему, конечно, позвонила, и началась наша такая, знаете, очень интересная переписка. У меня со всеми интересная переписка с ними. А тут, значит, вот человек, которого назовем, ну, Володя, например. И он, конечно, приезжал ко мне и рассказывал все эти. А потом, конечно, я же измучиваю этих бедных людей. Они даже не представляют, когда они говорят, рассказать вам о моей маме, которая там-то отбыла в трех лагерях. И потом я говорю, конечно, конечно, мне очень интересно. И если я цепляюсь действительно за человека, я вынимаю душу, кишки. Я же не даю спокойно вообще человеку уже отойти от этого. Но, правда, потом они все ужасно жалеют. И вот Николай Алексеев мне сказал, Дина, ну вот обещайте мне, что вы еще что-то будете спрашивать, потому что вы открыли память. А я как-то их, знаете, вскрываю очень осторожно. Слой за слоем памяти, потому что человека нельзя пугать. Невозможно ему сказать, ну-ка давай, сядь, давай расскажи. Скажи-ка мне все сначала. Чего сначала?
И где как? Начало?
Где да? Начало, где конец? Нет, ты спроси, какими дровами топили печку в школе. И когда топили, утром или после обеда? Вот все. А потом дальше покатится. Стоп, говоришь ты. А вот был ли какой-нибудь сад при школе? Ну как же, у нас же был сад. Боже, совсем забыл, говорит он. Яблони были там. Ну и так далее. И так далее. Это колоссальная работа. Это изо дня в день много писем. Я получаю там по делам своим, помимо разных писем, ну, где-то до 20 писем в день, отвечаю,
и
собираю.
Боюсь представить, сколько вы пишете.
Огромное. Потому что вот огромное полотнище просто. Ну, и потом у меня на каждое имя собирается огромное количество материала. К моему столу подойти невозможно. И моя спасительница, моя домработница Наташа, она знает, что в первую очередь, когда ко мне кто-то приходит в дом из вот людей, которые помогают там убирать, я в первую очередь говорю, не приближаться и не сдвигать ничего. С одной стороны, я дева, то есть у меня все вот эти вот очки там, здесь, но при виде моего стола не понимаешь вообще, как вообще там можно что-то найти. А там жесточайший порядок.
Вы сами много правите, вот когда пишете? Или вы в
чудовищно.
Голове?
Чудовищно. Ну что вы. Это я помню, я однажды привезла из дома директору литературного музея, она попросила бумажку какую-то, я там написала, просто в присутствии ее и смяла, желая выбросить просто в корзину. И она сказала, Дина Ильинична, мы собираем автографы писателя. Я говорю, да я вам привезу повесть, когда же пойдет снег. Печатную в каком-то там, не помню, в 70-каком-то начальном году. Она сказала, неужели привезете, подарите? Я сказала, конечно. И я поехала тогда, мы работали в Москве с мужем, а я поехала домой в Израиль в отпуск и нашла, как это ни странно, эту тетрадку. И она была написана, эта повесть, за 3 дня, абсолютно безмозглым юным воображением. Мне было тогда, я не знаю, сколько лет, очень мало. И там есть одна помарка. Там слово «пришел» зачеркнуто, и сверху написано «явился». Понимаете, это просто когда человек еще не понимает, какая там за ним, над ним нависает эта глыба космической мировой литературы, он, конечно, может писать вот так вот, что там Бог на душу положит. А сейчас шутки плохие. Сначала рукой-рукой, какие-то коротенькие отрывочки, какие-то там чего-то, потом ты долго сидишь, ты составляешь вот этот вот архитектурный, инженерный план сооружений, канализационные ходы, пути и так далее, и так далее. Потом ты с огромным скрипом, мучением, измождением просто начинаешь первую главу, естественно, очень-очень черновую, ну а потом спустя какое-то время ты начинаешь работать по-настоящему уже. Это уже стилевая работа. Она, конечно, и самая прекрасная стилевая работа, но и самая ужасная. Там уже ты поешь, там уже ты абсолютно сумасшедшая, потому что, ну, домашние как бы знают, что ты сумасшедшая. Там из твоего кабинета, так называемого, да, там комнатенки, доносятся вопли, крики. Ты начинаешь с кем-то разговаривать, они знают, что дома, в принципе, никого нет. Да. Поешь, потому что фразы надо пропевать и так далее. То есть, ну вот вся сумасшедшая работа писателя начинается. Ну и это первое приближение, потому что потом, когда ты закончила часть, ты выпускаешь на принтере эту часть, ты видишь ужас, ужас и ужас. Ты начинаешь править рукой поверх писать, потом ты вносишь правки, потом ты опять выпуска и так далее. Я просто не буду вас утомлять. Это адская работа. Это адская, совершенно невероятная, прекрасная работа.
Зато потом вы поете это в студии, ведь уже озвучена книга, да?
Это мое счастье, счастье. Да, потом приезжает Миша Литваков, да, и мы снимаем там какую-то полуподвальную студию старенького человека по имени Ави Коэн. Да, и он когда-то, он уже был звуковиком во времена войны судного дня. Там где-то в каком-то бункере записывал звук канонады. Сейчас у него вышла даже книга. Но сейчас он забывает, какой он захлопнул или не захлопнул. Мы записываем, потом нам из Москвы ребята из Мишиной студии, блестящий, современный, шикарный, сообщают, что вы там наделали, там посторонние звуки. И Миша звонит, бежит вообще с вытаращенными глазами. Я ему говорю, спокойно, спокойно. Прихожу и выясняю на иврите с Ави, что там собственно. Он говорит, это я забыл закрыть кондиционер. И мы переговариваем весь день, который мы записали вчера и так далее. Это адская работа, но это сладостная работа. Ты же читаешь готовый текст. То есть все равно ты думаешь, что ты абсолютно бездарная, когда ты это читаешь. Но ты все равно читаешь уже, ты уже и поешь.
Да? Тут тоже можно.
Конечно, эх, пить будем и гулять будем, а смерть придет, помирать будем. И я пою это все, записываю, и Миша очень доволен.
Слушать аудиокниги Дины Рубиной одно удовольствие, это правда.
Спасибо.
Вы, конечно, актриса.
Спасибо, спасибо. Актерка, абсолютно. Актерка. Лучше правильнее сказать актерка. Наша мама шансонетка, любит ночью танцевать. Вот так.
Третий том завершает всю трилогию Наполеонов Обоз. Называется он «Ангельский рожок». Первые две части, да, «Рябиновый клин» и «Белые лошади», но все это одна история. Одна большая история любви. И я, конечно, ужасно завидую тем, кто ее получит под елку или купит для себя.
Многие покупают и просят написать «С Новым годом». И я пишу «С Новым годом».
Потому что действительно такой подарок на долгую зиму и лето в Вязниках. И жаркий Израиль, и прекрасные эти ночи, которые вы невероятно описываете, и россыпь звезд вечная.
Вы знаете, это потом, это на второе прочтение, если не на третье, потому что сначала читают вот с возмущением, они готовы меня убить, вот как вы готовы меня были убить,
да,
когда
за
они
русскую канарейку,
сначала
да.
Они, да, потом, когда вот уже успокоится вот это вот переживание ужасное за судьбы героев, которые живые, и вот они любят, и они умирают, то потом очень многие возвращаются в начало, и тогда уже они живут в серединках, и тогда уже их не раздражает болтливый изюм, они уже понимают, что это Россия, талантливая.
Ну, кстати, да, вот это надо об этом предупредить заранее.
Да.
Я тоже на этом споткнулась.
Да-да-да, вы спросили меня, не слишком ли его много?
Много изюма.
Да, я сказала, он еще будет. Это он, это Россия, это он возвращает их на родину, он же привозит их оттуда. И его последний этот монолог пронзит. удивительный, в абсолютную неизвестность. Мы же так и не видим эту писательницу. Мы ее только угадываем. Вот. Ну, в общем, там много есть чего. Это он сминает список этих проклятых сокровищ и выбрасывает. Он изюм. Это настоящая как бы Россия, которая говорит на Волопюке, которая очень талантливая и в то же время вязкая, и в то же время с огромным трудом чего-то делает, но придумывает очень много, очень талантливая. И это образ вот России, изюм. Это... А вы знаете, что ко мне пришли люди из деревни Серединская?
Да что вы?
Да, пришли подписывать книги. Я обомлела от ужаса, потому что я надеялась, что никто там вообще не дойдет до этой книги и не читает. И вдруг она пришла и говорит: вы знаете, напишите, про я как раз из деревни. Мы же как раз живем напротив, вот, который и собак-то разводит. И я думаю, все пропало. Думаю, как хорошо, что хотя бы киллера мне не пришлют так далеко ехать киллеру. А может, и пришлют.
Да, ну что?
Да, вот тогда читают второй раз. Уже тогда звезды видят, травы видят. У меня вот недавно человек, который прочел второй раз, говорит: ах, как она идет этой дорогой по лесу. А потом ложится в траву, да, да, да. И она потом... А какое небо над ней в этих берегах сосен? И я сказала спасибо. Не все ведь сначала видят, не все. Вот там есть же несколько фишек, которые я просто для улыбки расставила себе. Просто себе. Абсолютно уверена, что читатель не заметит. Замечают. Иногда, знаете, когда говорят: ну как же он даже сына не увидел? Я говорю: а он с сыном встречался. Помните, когда стоял в очередь в посольство? Когда мальчишечка подбегает к нему. Это же был его сын. А я и не заметила. Я говорю: а вы будете еще читать.
Нет, это действительно роман для такого захватывающего сюжетного прочтения.
Это просто огромная жизнь. Огромная жизнь. Вы понимаете, даже вот, например, если бы я взялась писать роман, например, о вашей жизни, да, вы еще молодой человек совершенно, но все равно, даже вот если бы мы сели и сказали: Наташа, знаете, вот я бы села и сказала, я бы хотела вот о вас написать, и вы бы подумали, вы бы как-то оторопели и подумали, а с чего начать? Я бы сказала: давайте начнем с детства. Вы помните свой двор? И вы знаете, это была бы очень долгая история. Если бы я бы начала, это была бы долгая история. Учились ли вы музыке, или вы учились иностранным языкам? Была ли у вас няня? Была ли домработница? Была бы бабушка? И так далее, и так далее. Это на самом деле, понимаете, это верно, что любая человеческая жизнь, любая, достойна, конечно, описания, достойна романа. Но вот так получилось, что я захотела создать этих людей. Потом, конечно, во взрослом их состоянии, вот мне уже помогали люди, которые, так сказать, проживали эту тюрьму, проживали редакторские все эти дела. И известный издатель очень помогала мне. Я не знаю, нужно ли ей, чтобы я называла имени, не буду называть пока, но она указана в благодарности. Безусловно, я ей страшно благодарна. Вот. Но это люди сочиненные, понимаете? Не было таких людей. Не было ни Надежды, ни Аристарха. А вот сейчас они есть.
А любовь была всегда.
Да. Вы знаете, ведь это была моя основная задача. Вот когда я думал, я помню, как я еще... Сначала я просто захотела вернуться вот в Россию. Вот запахи, вот эти травы, вот это вот все. И потом я услышала скрипку. Буквально услышала. Я далека от эзотерических там всяких дел. Я буквально услышала скрипку, потому что я поставила Глюка в машине. И я услышала. И я вдруг обнаружила, что я плохо помню миф об Орфее Эвридике. Ну, то есть в общих чертах помню, а как-то так плохо помню. Я вернулась домой, открыла это. И я поняла, о чем я буду писать. Ну, а потом уже дальше покатилась и так далее, и так далее. Любовь, конечно же. Любовь – это неисчерпаемая тема и, пожалуй, одна из немногих достойных тем, на которых будут проверять свои жизни, свои таланты, свои профессиональные качества далекие-далекие-далекие поколения писателей.
Ну что ж, остается только пожелать читателям насладиться романом. Мне кажется, это очень здорово, что финальный том выходит перед длинными праздниками, потому что на такую историю нужно время, чтобы
и сердце,
в нее погрузиться.
И сердце, да.
Чтобы открыть сердце, чтобы вспомнить все свои чувства, чтобы переживать и немножко вас ненавидеть за эту писательскую жестокость. Вот. Но это большое, большое счастье. Я вам, как читатель, очень благодарна.
Спасибо, Наташенька. Я благодарна, что вы меня приглашаете вот уже второй раз за эту книгу. Это, я считаю, очень щедрое предложение. Спасибо вам огромное.
Дина Рубина, роман «Ангельский рожок», а в целом роман «Наполеон и Фобос» в трех частях. «Рябиновый клин», «Белые лошади», еще расскажу, «Ангельский рожок». Уже в продаже и можно найти на ярмарке «Нонфикшн» и в любом книжном магазине.
Спасибо.
Интервью на радио «Спутник».